воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла к Тимофею. И напомню, что мы остановились на начале второй главы этого послания, которое я напомню. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Речь идет о молитве и за всех человеков, и за весь мир. Но особенно выделяет апостол Павел о том, что возносить молитвы должно за царей и за всех начальствующих. Причем не говорит он здесь, что надо молиться за благочестивых царей, надо молиться за хороших, правильных царей. Он указывает просто за царей, и всем хорошо известно, что во времена жизни апостола Павла благочестивых царей Римской империи не было. Они были не просто хорошими царями или нехорошими царями. Они и людьми-то были нечестивыми, безобразными, порой безумными, как Нерон или Калигула. Но, тем не менее, апостол Павел заповедует молиться о царях. Почему? Не просто так, так сказать, возносить некое составленное прошение для сотрясения воздухов, а он указывает, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Мы молимся за царя, чтобы через, потому что царь является, власть вообще, и царь в частности, является очень важным элементом, организующим жизнь человека в этом мире. Есть Царство Божие и есть Царство Кесаря. Мы принадлежим Церкви, принадлежим Царству Бога и должны отдавать Богу Божье. Но мы принадлежим и Царству Кесаря, Царству или государству, или власти, управляющим, организующим жизнь этого мира. И очень глубоко и очень тесно связаны и с жизнью этого мира. И поэтому, чтобы действительно жизнь этого мира была таковой, чтобы она не препятствовала совершению молитв, словословий, не препятствовала исполнению заповедей Божьих, не соблазняла, не смущала, не возмущала жизнь христиан, не наводила смуту в общество людей или не пыталась соблазнять христиан, для этого надо молиться Богу, чтобы Он умудрил власть, чтобы Он просветил ее светом своим, чтобы Он действовал через власть, помогая ей управлять жизнью этого громадного общества как можно лучше, как можно совершеннее. Не вопрос, вот очень часто люди этого не понимают. Хороший царь – это замечательно, хороший правитель – благочестивый, разумный, мудрый и умеющий управлять, обладающий багажом, значительными талантами организационными, умеющий заставить исполнить завершенный закон. Это все очень хорошо, и за него человек по преимуществу должен благодарить Бога. Но таких правителей в истории всех народов и всех государств было крайне мало, и в том и значение молитвы за такого царя, что именно чем грешнее, чем несовершеннее, чем немудрее царь, тем большая молитва церкви требуется за этого человека. У нас напротив, если царь хороший, мы будем за него молиться. Если царь или правитель плохой, то за него никак нельзя молиться. Наоборот, за него и надо молиться неизмеримо более усердно, потому что иначе, если этого не произойдет, то жизнь народа, жизнь государства будет настолько сложной, а то и почти невозможно будет совершать, жить по-христиански, творить христианские заповеди, свидетельствовать о своей вере, молиться и творить дела добродетели, как вот это было совершенно совсем в недавнее время. И вот мысль апостола именно такова, что церковь должна молиться за правительство, за власть имеющих, должна молиться, чтобы действительно жизнь стала, если она уродливая, социальная, политическая, экономическая жизнь, чтобы она постепенно выровнялась, выправилась и стала возможно снова жить благочестиво, тихо, безмятежно, во всяком благочестии и чистоте. Вот такова мысль апостола Павла. И именно такое рассуждение, такое понимание молитвы за правительство явил и поместный собор 17-18 годов, который и потом постепенно 20-е годы выстроилась та молитва, которая возносилась во все годы советской власти за правительство, в том числе за правительство безбожное, в некоторые, вот особенно в начальный период, в начале 20-х годов, в 30-е годы правительство и безбожное, и нечестивое. Но, тем не менее, церковь за него молилась, за это правительство. И, как говорят люди, пережившие те годы, и внимательно наблюдающие, и умеющие проводить, обобщать некие исторические явления, они утверждают, что именно эта молитва церкви за безбожное, за нечестивое правительство, за нечестивую власть, оно и привело к тому, что в конце концов отношение этой власти к церкви изменилось. И все больше и больше обретались возможности проводить жизнь в соответствии со своей верой. Все больше и больше условий и возможностей создавалось для того, чтобы действительно церковь сколько-нибудь возвращалась правильному своему строению, а христиане возвращались к возможности жить в соответствии своей веры и творить дела милосердия. Это окончательно в годы советской власти не стало возможным, хотя, конечно, во время войны и после войны значительные ослабления вот этого гнета государства церковь почувствовала. Но самое-то главное, что событие тысячелетия крещения Руси нужно связывать не только с круглой датой торжества крещения Руси, не только с какими-то политическими изменениями, а напрямую именно с плодами этой молитвы, что в конце концов терпеливое возношение молитвы за власть привело к тому, что и отношение этой власти к церкви поменялось и стало возможным действительно то, что мы, тот период, в котором все мы сейчас живем и проживаем, но это плод именно такой молитвы за безбожную власть, за нечестивое правительство. И поставленная в такие условия церковь, она и достигла плода вот этой своей молитвы. Она действительно, ее жизнь стала, жизнь христиан, христиане стали возможно для них проводить жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. И с другой стороны, каждый должен понимать, что не только в отношении к власти государственной имеется в виду, а и вообще за всех начальствующих, говорит апостол Павел, должно возносить и молитвы, и прошения, и благодарения, и за начальствующих тоже. То есть, если по отношению к власти дело касается всей церкви, хотя мне всегда думается, что дело не столько в церковном прошении, не только в том, чтобы каждый христианин, присутствуя во время богослужения, услышав прошение за правительство, за властей, за воинство, чтобы он просто перекрестился в ответ на это прошение, в ответ на «Господи, помилуй» хора, а чтобы он действительно приложил сердце к этой молитве, чтобы он действительно от сердца попросил у Бога просвещение этому правительству, милосердие этому правительству, вразумление этому правительству. Потому что, к сожалению, жизнь такова, так устроена, что и правительство, и власти часто совершают ошибки или совершают действия, которые кажутся нам ошибками. И мы с большей готовностью готовы их, с большей решимостью готовы их осуждать за это, укорять за это и на трибунах, и на улицах, и в кулуарах, и на кухнях, постоянно критикуя и в сущности не только разрушая собственное сердце, потому что осуждаем, укоряем и превозносимся над властью, но и разрушаем, еще более разрушаем деятельность этого правительства, потому что вместо благословения мы шлем ему обидные слова, едва ли не проклятие. И это не созидает ни нашу жизнь, ни государственную жизнь. И христианин должен понять, вместить, достигнуть сердцем такого состояния, что независимо от того, какие решения принимает правительство, оно нуждается в молитве церкви, оно нуждается в поддержке церкви. Любое правительство, и безбожное, и исповедующее формально Богу, правительство любой страны нуждается в том, чтобы за него молились христиане, проживающие в этой стране. Потому что если этого не будет, то откуда взяться мудрости и свету в этом правительстве? С чего ради оно будет нести свет и добро людям, если христиане, призванные быть светом миру и солью земли, не возносят молитв за это правительство, не призывают благодать Святаго Духа, который единственная сила в этом мире может осветить, просветить и умудрить всякого человека, чтобы совершались и принимались решения, приводящие к благу человеку. Источник подлинного блага для человека только благодать Святаго Духа. И если мы хотим, чтобы решения любого правительства, любого государства во всем этом мире находящиеся были пронизаны действительно светом, теплотой, заботой о человеке, разумными, праведными, продуманными решениями, для этого надо призывать на это правительство благодать Святаго Духа. И чем более кажутся нам неправильными действия того или иного правительства, тем больше должна быть молитва. Не возношение только прошений. Это всего лишь призыв церкви, напоминание церкви о том, что на всяком месте она должна возносить молитвы Богу за власть ему имеющую. Это общее церковное делание, и по идее, конечно, все находящиеся в храме и слышащие это возглас диакона или священника должны приложить сердце и призвать Бога, чтобы Бог умудрил и вразумил, просветил и наставил, облагодатствовал сердца тех людей, которые не без промысла Божьего оказались во главе того или иного государства.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
С другой стороны, каждый человек призывается молиться и вообще о том, кто является для него начальником, кто ему подначальным. То, что касается отношений церкви и власти, применимо в отношении любого человека – и его отношение к той власти, которая над ним поставлена. Директор это, хозяин производства, управляющий, любой начальствующий над нами, если мы хотим действительно, чтобы жизнь в этой организации, в этом трудовом коллективе, жизнь в этом микроколлективе, в этом корпоративе, чтобы жизнь в этом маленьком сообществе людей действительно была как можно больше, эта жизнь способствовала бы взаимопониманию, способствовала моему исповеданию моей христианской веры, способствовала осуществлению моей христианской жизни, для этого нужно молиться за начальника, который опять-таки не без промысла Божьего поставлен надо мной. Если мы будем этих начальников осуждать, ничего не изменится. Мы разрушаем и свое сердце, потому что всякий осуждающий будет осужден. И всякий, кто осуждает, неважно, вопрос не в этом. Неважно, правильно осуждаем мы кого-то или неправильно. Неважно, действительно достоин этот человек осуждения или недостоин, его просто оговорили, или мы чего-то не понимаем. Не в этом смысл. Смысл заповеди Божьей в том, что вообще никогда никого не осуждать. Особенно то, что касается людей, поставленных промыслом Божьим над нами. Мы, произнося осуждение, всегда разрушаем собственное сердце, всегда губим собственную душу. Но и делу мы этим не помогаем, потому что изменить мир может только действительно жизнь в Боге, каждого конкретного христианина, жизнь в Духе Святом. Та жизнь, о которой Серафим Саровский сказал: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Надо быть светом, чтобы действительно в мире стало светлее. Мы критикуем, что этот начальник света не имеет, и другой начальник света не имеет, и третий не имеет, поэтому так плохо. Нет, в мире плохо, потому что я, христианин, не имею в себе света. Я не просвещаю этот мир, хотя к этому призван Богом. Откуда же человек, находящийся у власти, директор, начальник, хозяин или президент, откуда он возьмет света и мудрости, если он другими делами занят? А я, христианин, постоянно должен упражняться в том, чтобы утверждать свое бытие, как бытие чада света. Мы об этом говорили, читая послание апостола Павла к Ефесянам. Мы дети света и призваны быть светом и светить миру, и иначе быть никак не можем. И от того, что мы не являемся светом, и заполняет мир тьма. И если мы хотим действительно изменить жизнь в конкретном маленьком коллективе, сообществе работников малюсенького магазина или трудовом коллективе огромного завода, единственная возможность – это молиться за этих людей, за каждого человека, который окружает меня на этом производстве, рядом со мной стоит, работает, делает одно дело вместе со мной. Молиться за руководителей, за тех, кто меня обижает, за тех, кто, как мне кажется, чего-то мне не додает. И вот когда так мы будем проводить жизнь, действительно будет все вокруг нас изменяться. И постепенно, мало-помалу, и микроклимат конкретного трудового коллектива, и макроклимат государства изменится. Потому что именно христианин должен быть призван быть светом для этого мира и нести в этот мир свет, а возможность эта открывается в первую очередь по преимуществу в молитве за этот мир. Это некая задача для христианина. В 8 стихе 2 главы апостол Павел пишет: «Так желаю, чтоб на всяком месте произносили молитву мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Тут каждое слово очень значимо, что, во-первых, молитвы мужи, во-первых, так скажем, что молитва – это призыв по преимуществу к мужчине. Конечно, в силу определенных и объективных, и субъективных обстоятельств так случилось, что церкви наши заполняет по преимуществу женщины, хотя эта ситуация к великой радости и счастью потихоньку, медленно, но меняется. Но очень долго в нашем обществе русском господствовало представление о том, что молитва – это удел женщины. Это она должна заниматься молитвой, а мужчина решает разные более серьезные дела. А вот женщина должна молиться изначально. И в первенствующей церкви, и в житиях святых мучеников, и в житиях древних святых преподобных мы видим как раз другое отношение общества к молитве. Молитва Молитва – это предназначение мужчины в первую очередь. Мужчина призван молиться за мир. И вот молиться он может на всяком месте, как сказано, не только в храме, но вообще везде он может помолиться Богу. Или совершив определенное, прочитав, так скажем, определенный канон, акафист или молитву, или просто из глубины сердца, вознося свои молитвы, место не значит ничего для совершения молитвы. Храм нужен для совершения там богослужения, а для совершения молитвы любое место подходит. Где бы человек ни находился, он может молиться, для этого не надо искать место. И молиться, чтобы действительно быть услышанным, нужно, во-первых, без гнева, а во-вторых, без сомнений. Если мы сердимся на кого-то, гневные, то молитва наша не будет услышана, как об этом ясно говорит Христос в Евангелии. Но и сомнением тоже мы читали у апостола Иакова, человек, который сомневается в том, что его слышит Бог, сомневается в действенности своих молитвенных воззваний к Богу, он не может быть услышан, потому что он не с верой просит. Но всякий, просящий с верой, несомненно, получает то, что он просит, и, несомненно, получает благодать Святого Духа. А вторая часть второй главы посвящена служению женщины. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не влавствовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но Ева, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Хочу остановиться в этом большом достаточно отрывке о служении женщины только на двух моментах. Во-первых, апостол Павел говорит о том, что женщины в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали бы себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом. Вот женщины должны, то есть стыдливость и целомудрие выставляется как качества, достойные для действительно отражающие подлинную душевную женскую организацию. Стыдливость и целомудрие являются украшением женщины, является ее достоинством, отражает ее адекватность, адекватное состояние самой себе. И в предстоянии пред Богом, по мысли апостола Павла, эти качества стыдливости, целомудрия являются украшением, являются той средой, той оболочкой, тем душевным, духовным, эмоциональным фоном, в которой способна женская душа предстоять в молитве перед Богом, исполнять служение свое. Стыдливость и целомудрие представляются некими конституирующими женскую душу качествами. И именно потому, что они конституируют женскую душу, каким-то образом определяют ее женственность как таковую, если эти качества исчезли, если их нет, то очень трудно их восстановить. Очень трудно их снова каким-то образом откуда-то взять. Если фундамент разрушен, то подремонтировать его очень сложно. И вот эти качества, если они исчезли в женщине, то вернуть представляется их очень сложным. И не о том сейчас хотелось бы сказать, а о том, что если в девочке, в маленькой девочке, мы наблюдаем, мы, христиане, верующие, отцы семейств, наблюдаем, что есть в ней стыдливость и целомудрие, естественно, присущие. В этом нет какой-то особой благодатности, это просто по естеству, так, по идее, и должно быть. И если есть в девочке стыдливость и целомудрие, не надо стараться эти качества разрушать. Не надо делать то, что приводит к разрушению этих качеств. Мы можем приобрести, в конце концов, человека, может быть, больше способного реализовать себя в этом мире, но не способного предстоять перед Богом. Или мучительно пытающегося найти свое место, из которого бы она могла воззвать к Богу, предстоять перед Богом. И потом женщина, может быть, достигшая всего в этом мире, действительно порой мучается, не может найти той точки опоры, того душевного состояния, в котором она была бы услышана. Она приходит, читает, молится, зовет и не чувствует, что слышится Бог. Потому что она потеряла некие очень важные качества души, которые помогли бы ей встать перед Богом так, чтобы быть услышанным. И это уже путь покаянного созидания собственной души. Но вот девочек-то надо сохранить. Им надо помочь уберечься от того, чтобы в них разрушались эти качества. Если нет, бывает и такое, то и нет. А если есть, и мы верующие, и мы христиане, не надо делать таких усилий, чтобы разрушить в них эти очень ценные для молитвы и служения Богу качества, как стыдливость и целомудрие. И дальше апостол Павел говорит о том, что женщина спасется через чадородие, но не надо понимать это как некий станок, рождающий детей, как некой физиологической, натуралистической форме. Он подчеркивает, если прибудет вере, любви, святости с целомудрием. Женщина призвана, а он говорит о чадородии, он не имеет в виду только рождение, физиологическое рождение детей, а то, что мать сопровождает своего ребенка на протяжении практически всей жизни, что, родив ребенка, она никогда от него не отрывается, она его воспитывает, она ему говорит о очень важных вещах, она согревает его сердце, она учит любить мир, она будет сопровождать его своей материнской любовью всю его жизнь. Она будет переживать за него, когда ему будет плохо, когда будут ошибки, когда будут трагедии и драмы, и все это рубцами ляжет на женское сердце. И вот этот подвиг материнства, именно материнство, и является очень важным и очень значимым для понимания места женщины в церкви. Это очень важная задача – воспитать христианина. И главным образом эта задача ложится на женщину. А чтобы лучше понять, что такое, как это так, в чем исключительность этого служения женщины, я отсылаю книги Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», где она именно так понимает свое материнское служение, как воспитание детей для церкви. И у нее этот опыт воспитания удался. Все дети, пятеро которых она воспитала, не просто остались в церкви, а стали служителями ее.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.